Итак, уважаемые коллеги, в Москве 9 часов 30 минут. Практически все подразделения у нас сегодня в эфире. У нас сегодня, скажем так, необычный совершенно сценарий. Первое. Мы впервые за всю историю корпоративной среды перешли на уровень практикума. Это первый момент. Понимая, что мы уже с вами за года три, наверное, мы уже работаем так, прошли этапы, связанные с теоретической частью, с законом об акционерных обществах, с разбором каких-то ситуаций попутно, тематических, с обществами с ограниченной ответственностью, с собраниями, чем мы только не занимались. А теперь вот вопрос по практикуму деятельности самого подразделения, самих специалистов в практической работе корпоративной. Это первый момент. Второй момент. Сегодня у нас с вами еще один эксперимент, а именно мы транслируемся в системе вебинара. Ссылки вебинара, сегодня эксперимент, они разосланы некоторым территориальным подразделениям для передачи эмитентам. Если там подключены, Диана, имеется у нас? Три человека у нас на месте. Так что мы рады приветствовать и тех, кто подключился к нам в вебинаре, и те, практически все наши 30 подразделений, они находятся сейчас в эфире. И внимательно-внимательно начинаем слушать Зою Ефимовну. Зоя Ефимовна у нас первопроходец в регистраторском деле. За те 25 лет работы, которые она работает на ниве регистраторской, конечно, накоплено, насмотрелась она разных ситуаций. И большое ей спасибо за то, что она вообще вызвалась поделиться с нами своим опытом анализа корпоративных споров и роли регистратора, как же выйти сухим из воды, когда двое дерутся, то третьему всегда горячее, между двумя огнями всегда горячее. Как всегда, регистратор виноват либо для тех, либо для других. Но вот Зоя Ефимовна, она нам сегодня и расскажет, как же можно выйти из данной ситуации. Зоя Ефимовна, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Доброе утро. И у кого там добрый день всем. Пензенский филиал осуществляет свою деятельность по ведению реестра акционеров в качестве филиала с 1998 года. А до этого, с 1995 года, мы являлись юридическим лицом.
Извините, пожалуйста, Зоя Ефимовна.
Да.
Уважаемые коллеги, обратите внимание на слайд номер 2 и отключите, пожалуйста, микрофоны на телефонах. Где-то там принтер работает, уже все забивает эфир. Извините, пожалуйста, Зоя Ефимовна.
Ничего.
Продолжайте, да.
За период своей деятельности мы часто сталкивались с несовершенством действующего на тот момент законодательства, в связи с чем приходилось даже участвовать в судебных разбирательствах. В те годы шла борьба за собственность любыми способами. Мы были свидетелями даже рейдерских захватов акционерных обществ. Переход российской экономики в стадию быстрого роста в начале 2000 года создала объективную основу для развития практики корпоративного управления. И неудивительно, что проблематика корпоративного управления в этот период оказалась в центре внимания ФКЦБ России, действующего в тот момент регулятора российского финансового рынка. Учитывая большие изменения в действующем законодательстве, сейчас многое изменилось в нашей деятельности в лучшую сторону. С момента принятия Кодекса корпоративного поведения российское корпоративное законодательство, арбитражная практика, практика корпоративного управления российской компании претерпели существенные изменения. Значительное количество проблем и вопросов, актуальных для российских компаний, были за это время разрешены на уровне законодательства и нормативных правовых актов. Банк России своим письмом от 10 апреля 2014 года за номером 0652/2463 проинформировал акционерное общество, государственные корпорации и компании о том, что 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления. Это уже не только документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующих реализации на практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Банк России рекомендует кодекс к применению акционерными обществами ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам, то есть к публичным акционерным обществам. Требования законодательства к непубличным компаниям носит диспозитивный характер, тем самым представляет большую свободу акционерном обществе в распределении полномочий между органами управления и контроля, в результате чего повышается ответственность самого общества. Главной функцией корпоративного управления является предупреждение и разрешение конфликтов. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Но комплекс норм взаимодействия между субъектом корпоративных отношений не может быть законодательно закреплен в полном объеме и не может быть прописан во всех деталях. Основным содержанием корпоративных отношений являются обязательные отношения между акционерным обществом и его акционерами, каждый из которых стремится к реализации своих прав. Правам акционеров по отношению к обществу противостоят соответствующие обязательства общества, и наоборот, правам общества противостоят обязанности акционеров совершать определенные действия. Корпоративные отношения складываются в процессе создания деятельности, ликвидации организации, правовые основы которых определяются федеральным законом об акционерных обществах. Необходимо учитывать, что федеральный закон об акционерных обществах является специальным по отношению к Гражданскому кодексу. Это обеспечивает ему приоритет перед общим гражданским законом в случае выявления противоречий. Кроме того, следует учитывать, что специальными законами регулируется выпуск ценных бумаг общества, федеральным законом о рынке ценных бумаг, федеральным законом о защите прав и законных интересов и другими. Деятельность акционерных обществ строго регламентируется. В роли регулятора рынка выступает Центробанк России. Многие вопросы собственности и контроля регулируются самими участниками корпоративных отношений. В акционерных обществах проблема конфликта интересов участников корпоративных отношений возникает в момент принятия решения о создании общества и сопровождает всю его дальнейшую деятельность. Любые разногласия или спор между органом общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в обществе, либо разногласия или спор между самими акционерами, если это затрагивает интересы общества, называются корпоративными спорами. Достаточно часто корпоративными спорами называют конфликты, происходящие в ходе враждебных поглощений компании, а также споры между госорганами и обществом, возникающие в связи с регистрацией, реорганизацией, ликвидацией компании. Участниками спора всегда являются как минимум две стороны, а его предметом – конфликт интересов противоборствующих сторон. В приоритетном направлении в нашей деятельности как регистратора является создать комфортные условия для эмитентов при оказании услуг регистраторов, в том числе в случае конфликта интересов сторон, и предостеречь общество и собственников от не очень обдуманных поступков при достижении своих целей. Рассмотрим конфликт между обществом и его участниками. Этот конфликт, как правило, связывается с решением извечной дилеммы – выплатить дивиденды или развить производство.
Извините, Зоя, но это получается у нас слайд номер 4.
Да, это сайт. Да.
Так, пожалуйста, дальше.
В соответствии со статьей 42 закона об акционерном обществе решение о выплате дивидендов, если решение о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованной советом директоров общества. Норма в такой редакции не способствует решению рассматриваемого конфликта, так как, во-первых, если совет директоров принимает решение не выплачивать дивиденды, то акционеры не могут принять решение о выплате. А во-вторых, действие данного правила предполагает, что акционеры лишь утверждают сумму дивидендов, определенную советом директоров. Регистратор на общих собраниях, помимо выполнения функций счетной комиссии, выступает в роли ведущего на собрании. И в случае возникновения конфликта разъясняет акционерам законодательные нормы. Однако это не всегда снимает напряженность в проведении собрания.
Это слайд номер 5.
Да. В связи с тем, что мы часто по поручению эмитента разрабатываем устав общества, мы предлагаем внести в устав определенные пункты или утвердить положение о дивидендной политике, которое принимает советом директоров, которое должно отражать определение минимальной доли чистой прибыли акционеров общества, направляемой на выплату дивидендов, при условии, при которых дивиденды не выплачиваются совсем или выплачиваются не в полном объеме, по привилегированным акциям, размер которых определен в уставе. А размер дивиденда, какой он в определенном уставе, оговорен в законе. Возможный конфликт между участниками общества, это шестой слайд, который неизбежно возникает при совместной организации бизнеса, связанных с собственностью. Принятие согласованного решения по разнообразным вопросам, возникающим в процессе деятельности общества, достаточно сложная задача. Поэтому в корпоративных отношениях действует принцип большинства. Как следствие, участники, имеющие в общей собственности большую долю, в уставном капитале, получают возможность навязывать свою волю другим участникам, доля собственности у которых меньше. Одним из способов согласования интересов в корпоративных отношениях является акционерное соглашение.
Завещено, одну секундочку. Давайте вернемся на слайд номер 5.
Да.
Вот средний абзац о том, что вы предлагаете внести в устав определенные пункты.
Да.
У вас есть примеры формулировок, те, которые вот вносились уже?
Под руками нет, но здесь, в принципе, как бы понятно, что, в принципе, мы говорим, мы оговариваем, когда дивиденды не могут выплачиваться совсем по каким причинам, потому что развивается какое-то производство и так далее. Это, в принципе, уже частные случаи.
Так, а скажите, пожалуйста, этот вопрос, он, который вы здесь пишите в устав, он принимается как изменение в устав или может быть принят в редакции вообще? Утвердить устав новой редакции, а там будет заложено...
Ну, можно так и так, в любом случае это принимается 3/4. Но, в принципе, можно не трогать устав, а можно в конечном итоге, в общем-то говоря, сделать это положением о дивидендной политике, которое принимается уже не общим собранием, а советом директоров.
Так. Положением о дивидендной политике, которое учитывает мнение миноритариев, я так понимаю.
Ну да, конечно.
Хорошо, спасибо. Давайте к шестому слайду вернемся, к акционерным соглашениям.
Да, к акционерным соглашениям. Так мы говорим о том, что акционерное соглашение можно разделить на соглашения, заключаемые между миноритариями в целях получения возможности оказывать влияние на работу компании, и соглашения между крупными акционерными соинвесторами. Ну, соглашения, заключаемые миноритариями с целью усиления влияния на управление компанией, часто содержат условия, обязанность голосовать определенным образом, координировать свои варианты голосования, выдавать обязанности другим сторонам. А вот соглашение мажоритариев наиболее часто содержит такие условия, как распределение мест и баланса сил в совете директоров, различные ограничения на продажу и покупку акций, ну и другие вопросы. Акционерные соглашения заключаются в письменной форме и становятся обязательными для его участников. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. Одна из основных задач акционерных соглашений – это избавление общества от возможных внутренних конфликтов. Отсутствие такого соглашения порой приводит к плачевным результатам. Основным способом получения контроля не только над материальными активами, но и от всем действующим производством компании является...
Девятый слайд. Да,
девятый слайд. является совершение сделки путем покупки активов или приобретения контрольного пакета акций. Здесь возможно понятие враждебного поглощения, которое носит иногда законный характер, а иногда и недобросовестное поглощение. Известны различные схемы враждебного поглощения компании.
Зарифина, давайте остановимся, чуть-чуть назад вернемся.
Да.
Да, давайте по на шестой слайд, где акционерные соглашения.
Угу.
У вас имеется в практике пример такого рода заключения акционерных соглашений, формальных, неформальных?
Только предлагаем, только пока предлагаем, потому что вот эти нарушения, они привели уже к большим таким вот конфликтным ситуациям, поэтому мы, в общем-то, сейчас как бы рекомендуем всем.
И они текущие конфликтные ситуации, или они уже все разрешились каким-то образом?
Ну, каким-то образом уже разрешились, причем в очень даже плохую сторону разрешились. Потому что, в принципе, не учитывали, хотя мы предупреждали, ситуация складывалась так, потому что мы иногда не имеем выхода на основных этих мажоритариев, которые находятся где-то в другом городе, поэтому мы не можем как бы предупредить их.
А что значит, они разрешились плохо?
Это... А сейчас я расскажу вам.
Что такое хорошо и что такое плохо?
Что такое плохо? Когда предприятие становится уже неплатежеспособным, и когда они в конечном итоге сейчас разгребают там то, что наворочил старый директор.
Так, это один момент. Теперь следующий момент. На седьмом слайде. Вот соглашение заключаем миноритарными акционерами.
Угу.
На прошлой неделе нам Станислав Анатольевич там два дня вещал о том, что в 660-м П содержится возможность направления миноритариями предложений о внесении кандидатов в органы управления и контроля, а также вопросов в повестку дня и, как там, общество обязано их учитывать.
Да.
Да, как будто они поступили единым лотом, даже
ну, да,
если они подписаны разными. Людьми с разных сторон поступили, не в один и тот же день и так далее. То есть вот этот нюанс нового положения, вот то, что 660-е дало возможность...
Оно нет, он еще не применялся, конечно, нет еще.
Не применялся.
Нет, пока
то
нет.
Есть вот на сегодняшний день, пока идет выдвижение, сегодня фактически уже 30 января заканчивается, по общему правилу заканчивается...
Да.
Прием предложений и кандидатов, и в повестку дня по годовым собраниям акционеров.
Наши пока акционеры молчат.
То есть такого в вашей практике вот по состоянию 30 января 2019 года нет?
Пока нет.
Так, хорошо. Теперь по соглашению, то, что здесь названо соинвесторов, то есть соглашение мажоритариев.
Да.
То есть у вас... типовых соглашений никакого рода не поступало и не зарегистрировано.
Я и говорю про то, что пока мы только предлагаем и говорим о том, какая практика негативная у нас есть, и поэтому предлагаем вот этим мажоритариям как раз вот опираться на вот эти соглашения.
Так, итак, мы перешли с вами, вернулись к девятому слайду.
С примером, да.
Да, о том, что схемой враждебного поглощения компаний.
Угу.
Итак, перехват корпоративного управления.
Да. Пожалуйста. Вот, например, в первом примере. В акционерном обществе А директор, являясь владельцем 25% голосующих акций от уставного капитала общества и доверяя своему заместителю, поручает ему осуществлять скупку акций у миноритариев. Одновременно дает ему доверенность на получение всей информации из реестра акционеров у регистратора. Заместитель директора осуществляет скупку акций на свое имя и никаких соглашений не пишет. Все консультационные услуги, значит, он у нас получает, а на общих собраниях заместитель директора голосует своими акциями и по доверенности акциями директора общества. В результате заместитель директора избирает другого директора общества по своему усмотрению. При поглощении личный интерес директора...
Секундочку, Зуевичев, давайте еще раз к этому абзацу вернемся. Замечательный пример. А как он мог избрать другого директора... Если мы говорим до 30 января, он должен подать кандидатуру.
Я говорю, что это не было раньше. Я говорю, что сейчас в 2019 году ничего не поступало.
Ага, понятно. То есть такой факт из вашей
да,
прошлой практики.
Бывали, конечно.
Да. Отлично, дальше.
При поглощении личные интересы директора компании часто не совпадают с интересами самой компании. И после смены контроля действующий директор может лишиться своей должности, могут быть пересмотрены условия контракта и сокращены его полномочия. Это вот в таком случае произошло. А в другом вот примере, в акционерном обществе Б...
Это слайд 11.
Да.
Пример 2.
Так. Крупный собственник X, проживающий в другом городе, дает каждый год доверенность на участие в общих собраниях акционеров своему доверенному лицу, директору этого общества. На одно из собраний выносится вопрос об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по отчуждению недвижимого имущества, где стороной 1 сделки является акционерное общество Б, а стороной 2 – юридическое лицо ООО Б, единственным учредителем которого является сам директор. Директор этого общества Б по доверенности от собственника Х проголосовал за одобрение этой сделки. И директор, обладая широкими полномочиями по распоряжению собственностью общества, использовал данные полномочия в своих интересах. Поэтому мы рекомендуем в положении о генеральном директоре либо в трудовом договоре ограничить права директора и избирать директора общества решением общего собрания. А по поводу того, что произошло с этим вот предприятием, очень неприятная вещь, потому что действительно, когда, значит, уже директор оказался собственником практически очень большого средств, которые были переданы на его общество, он в принципе стал работать в этом обществе самостоятельно и, можно сказать, разорил это общество. И это общество пришлось продать, и сейчас появился другой собственник, который восстанавливает производство.
То есть, я имею в виду, что вот этот собственник X,
да,
собственник X, проживающий в другом городе, к сожалению,
должен был продать уже.
Неправильно смотрел за своей собственностью.
Да.
И получилось, что мало того, что он доверил, он еще и не смотрел внимательно на утвержденную повестку дня и утвержденные бюллетени к собранию. Иначе бы он увидел бы, в чем смысл этой крупной сделки по отчуждению имущества. Дмитрий Александрович тут добавляет, Кошечкин к нам присоединился.
Прошу прощения, не могу молчать просто. Мне кажется, что электронное голосование решит все эти проблемы, когда у нас собственник не может, не хочет ходить на собрание. Потому что он сможет, сидя у себя в Майами на пляже, потягивая коктейль, голосовать юридически значимо, подчеркиваю, через интернет по всем вопросам повестки дня. Электронное голосование – это буквально ключ к новой реальности.
У нас, Дмитрий Александрович, импортное замещение. Поэтому Майами...
Меняем на Анапу.
Так, Зайчин, пожалуйста.
Так, переходим к 19-му сайту. Другим способом получения контроля в АО является приобретение акций акционерного общества более 30, 50, 75%.
Это 12-й слайд.
Да. В соответствии с законом, значит, об акционерах, покупатель крупного пакета акций обязан предложить всем акционерам продать ему остальные акции, гарантируя их незамедлительную оплату. Акционер, пакет акций которого превысил 95% в соответствии со статьей 84.8 закона об акционерных обществах, вправе выкупить у акционера-владельцев акции ПАО, указанных в статье 84.1 федерального закона, указанные ценные бумаги в принудительном порядке у оставшихся миноритариев. Приобретение большого пакета акций должно проходить в специальной процедуре, установленной главой 11.1. Процедура приобретения включает в себя направление предложения лица приобретения или выкупа ценных бумаг акционерами, а также сопровождается обязательным оформлением банковской гарантии, целью которой является защита интересов акционеров, продающих свои акции, проведение мероприятий по оценке стоимости акции. Указанные мероприятия приводят к поглощению и даже к вытеснению миноритарных акционеров. Рассмотрим пример.
Секундочку. Давайте паузу сделаем. Вопрос вам оценочный. По вашей оценке, так это хорошо или плохо о том, что вытесняются миноритарные акционеры?
А кому как? То есть, в принципе, иногда миноритарии очень вредят даже развитию общества, потому что, в принципе, расходы большие на них идут. Нужно посылать, значит, письма, риски определенные учитывать и так далее. То есть для самого производства, может быть, это и хорошо. Для самих миноритариев, конечно, они лишаются, в общем-то, этих прав.
Но они же получают денежные средства, они же прав-то лишаются.
Не всегда бывает, что дивиденды выплачиваются, поэтому, в общем-то, здесь разные случаи, рассматривать надо конкретно каждый случай.
Понятно. Так, пожалуйста, слайд 13, так получается?
Да.
Так.
В реестре акционеров непубличного акционерного общества А зарегистрированное юридическое лицо ООХ владеет более 95% акций уставного капитала общества. И у этого общества X возникла необходимость избавиться от миноритариев. Ну, то есть он как бы хочет продать уже кому-то, а тот покупатель, он, в принципе, говорит, мне не нужны эти миноритарии. Так, в принципе, он борол с ними, но вот такая сложилась ситуация. В соответствии с письмом Центробанка, номер 06-52-154, о внесении изменений в отдельные законодательные акты с 1-7-15 года процедуры, установленные главой 11.1 закона, добровольное обязательное предложение, применяются в отношении ценных бумаг публичных акционерных обществ, а также акционерных обществ, которые на 1.9.14 года являлись открытым акционерным обществом. Вот непубличное акционерное общество по состоянию на 1.9.14 года являлось открытым акционерным обществом, в связи с чем общество X намеревается осуществить процедуру, установленную этой главой 11.1. и вытеснить миноритариев, предварительно продав больше 10% голосующих акций неаффилированному лицу, так как в соответствии со статьей 84.8 лицо, которое приобретает более 95% акций публичного или открытого акционерного общества, может направить требования о выкупе ценных бумаг у миноритариев, если в результате принятия обязательного предложения было приобретено не менее чем 10% от общего количества голосующих акций. А вот, значит, второй пример. Здесь, в общем, в обществе преследуются другие противоположные цели. Зарегистрированное юридическое лицо ООБ приобрело более 70% от уставного капитала общества С. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 84.2, лицо, которое приобрело более 30, 50 или 75% общего количества акций, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету обязано направить акционерам, владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них данных ценных бумаг. Учитывая долговременную, долгосрочную процедуру, установленную главой 11.1 закона, предлагается снять обязанность по направлению обязательного предложения.
Ух ты, смело. Так.
Предлагается два варианта. Так. Первое. Можно уменьшить пакет голосующих акций до порогового значения путем передачи определенного пакета ранее приобретенных акций неаффилированному лицу. Ну, то есть, через течение 35 дней уже снимается эта обязанность, и все. Либо привести устав общества в соответствии с действующим законодательством и изменить статус общества, но не публичное акционерное общество, так как в соответствии с этим же письмом акционерное общество вправе отказаться от своего публичного статуса в упрощенном по сравнению с установленной статьей 7.2 закона в порядке в связи с тем, что на 1.9.14 года его акции не были допущены к организованным торгам, а число его акционеров не превышало 500. К тому же это акционерное общество имело решение, принятое банком, об освобождении его от обязанности раскрывать ежеквартальные отчеты. Ну и в соответствии с требованиями пункта 7 вышеуказанного письма, при утверждении устава в новой редакции необходимо внести указание на то, что приобретение акций ценных бумаг, конвертируемой в акции, осуществляется без соблюдения положения главы 11.1. В этом случае с них тоже снимаются вот это вот требование.
Ну, знаете ли, Зоефина, секундочку, такой достаточно интересный вариант для обсуждения.
Да.
Поскольку как только вы появитесь в Центральном банке с такими смелыми заявлениями, сразу ООО, как с 14 слайда, как юридическое лицо, будет привлечено к административной ответственности.
Почему? Ничего подобного.
За то, что не соблюдает требования закона о приобретении контрольного, ну, выкупа акций.
Мы с вами говорим о том, что в течение 35 дней ему дается право. Нужно часть акций продать. В общем-то говоря, и он освобождается от этого.
Ну, если продать, да. Да, ну здесь вот немножко, да, тогда мы поняли о том, что либо привести, вы видите, как пишете, уменьшить пакет, предлагается два варианта на 15-м слайде.
Да.
Уменьшить пакет, либо провести устав в соответствии. Как только вы пошли по второму пути, вы сразу получите, скажем так, замечание Центрального банка, мягко выражаясь, по этому поводу. И у нас уже примеры имеются.
Ведь возможны разные варианты. Допустим, использовать вот этот первый вариант, который уменьшение, допустим, самого пакета этого, может быть сразу, в конечном итоге. Но, собственно, не хочется отказываться от вот этого большого количества приобретенных акций. И поэтому можно сделать это последовательно.
Варианты могут быть разные. Согласен.
Конечно.
Дальше поехали. Слайд номер...
16. Конфликтная ситуация между эмитентами и акционерами приводит извечная проблема наличия в обществе миноритариев, которые не принимают участие в деятельности общества, не принимают участие в общем собрании акционеров, однако общество обязано обеспечивать их права и нести значительные расходы и юридические риски. Миноритарные акционеры нередко серьезно затрудняют корпоративное управление. Решение этих задач в компании, в том числе в тех случаях, когда миноритарии вовсе не принимают участие в деятельности общества. В общем, самая трудная задача – избавиться от них. Все развитые акционерные общества со временем приходят к необходимости законодательной процедуры выкупа акций у микроминоритариев. Однако мелкие непубличные акционерные общества не всегда могут позволить себе эту дорогостоящую процедуру. На практике одним из способов исключения таких мертвых душ является преобразование общества. Важно отметить, что возможность применения для приведенных целей института преобразования общества из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью прямо законом не предусмотрена. Ну, например, акционерное общество С имеет намерение избавиться при преобразовании в ООО от миноритариев.
17-й слайд.
Принимая во внимание отсутствие прямого законодательного запрета. Как следует из положения пункта 1.2 статьи 48 закона, рассмотрение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Пунктом 1 статьи 75 закона предусмотрено право акционеров предъявлять обществу требования о выкупе акций в случае, если они голосовали против принятия решения или не присутствовали на собрании. Данная позиция основывалась на презумпции неизменности волеизъявления акционера после итогов голосования по вопросу о реорганизации. На практике это реализовывалось следующим образом. Акционер по обыкновению не являлся на собрании, и на основании отказа акционера от участия в новом обществе акции ненужного акционера погашались с одновременной выплатой выкупной стоимости акций. При этом в создании ООО ненужному участнику доля уже не представлялась. При рассмотрении в судах корпоративных споров конечной целью является восстановление нарушенных прав акционеров на корпоративное участие в ООО, управление его деятельностью, которое реализуется посредством передачи ему в собственность доли в уставном капитале. Такой подход позволяет обеспечить соблюдение разумного баланса между интересами всех акционеров ликвидируемого АО и участниками создаваемого ООО за счет возможности, первых, возражать против произвольного исключения из общества, а последних реализовывать представленные законом возможности корпоративного управления с учетом преимуществ положения мажоритарного акционера. Важно отметить, что выше приведенные правовые позиции и судебная практика касаются случаев, когда акционер активно защищает свои права и выступает с требованием в судебном порядке. Безусловно, нарушение прав мертвых душ, занимающих пассивную позицию к вопросам корпоративной жизни общества, может остаться без мажоритарных, для мажоритарных акционеров безнаказанным. Но признать применение института организации ООО эффективным универсальным инструментом при исключении акционеров в ходе корпоративного конфликта или в целях избавления от ненужного акционера нельзя, о чем мы предупредили общество. Возможность и целесообразность использования реорганизации ООО в каждой отдельной ситуации зависит от конкретных обстоятельств дела с учетом оценки перспектив применения, выявления рисков поступления для участников негативных правовых и экономических последствий. В нашем обществе, вот это общество АО, вероятнее всего, учитывая все риски, не будет преобразовываться ООО.
Так, Зыгина.
Да.
Вот то, что вы сейчас рассказали, пример, я хотел бы обратить еще и уточнить внимание всех слушателей наших, статья, дай бог памяти, 19.3.3, пункт 3, как раз преобразование акционерного общества. И вот там как раз речь идет о том, что если при разделении, выделении каждый из акционеров разделяемого общества имеет право на получение доли пропорционально в новом обществе, при разделении и выделении, еще раз подчеркиваю, то при преобразовании у акционера такого права нет. У него есть право опять воспользоваться 75-й статьей закона и предъявить требования о выкупе. А в новое общество, в новой организационно-правовой форме, он может войти только в одном случае, если он добровольно подписал учредительный договор и принял участие в создании, формировании нового общества. И вот здесь расходится, что называется, гражданское право даже с уголовным правом, потому как гражданское право дает возможность такое, а с точки зрения уголовного права и практика по стране такая широкая, люди начинают писать заявления о хищении принадлежащих им акций, о хищении долей в уставном капитале общества и так далее, и так далее. Но пока на сегодняшний день практика и арбитражных судов, и всех остальных, она сводится к тому, что да, у акционера есть право, святое право, получать доход, участвовать в управлении общества и получать долю с ликвидации. Вот долю с ликвидации – это выкуп 75-й статьей. Поэтому вот здесь, конечно, нам всем, и слушателям, да, в вебинаре, и всем нашим коллегам, надо очень внимательно и осторожно относиться к этой процедуре. И то, что Зоя Ефимовна нам сказала, что в данном случае, в ее случае, это общество не пойдет по этому пути, ну, наверное, это пока вот мне показалось здравым смыслом. Да. Пожалуйста, Зоя Ефимовна, дальше.
19-й слайд. Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционеров является строгое соблюдение органами управления и должностными лицами общества процедур, установленных законодательством. Особое значение здесь имеет надлежащее соблюдение правил раскрытия и представления информации об обществе в соответствии с законом 454 раскрытия информации и от 8 августа 2001 года закона 129-го. О раскрытии на Федресурсе. Несоблюдение этих требований влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров и, как последствия этого, больших штрафных санкций в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях согласно статье 15.19 о нарушениях требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации. В соответствии с пунктом 7. Статьи 7.1 Федерального закона номер 129. На Федресурс необходимо размещать сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющимся акционерным обществом на последнюю отчетную дату. Чистые активы – это реальная стоимость имущества, имеющегося у общества, за вычетом его долгов, то есть разница между активами и обязательствами компаниями. Величина чистых активов тождественно собственному капиталу. Размер собственного капитала характеризует финансовую устойчивость предприятия и используется для оценки его кредитных рейтингов и инвестиционной привлекательности. Если стоимость честных активов станет меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующим за вторым отчетным или каждым последующим отчетным, по окончанию которых стоимость честных активов окажется меньше его уставного капитала общества, не позднее, чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года, обязаны принять решение в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 35 одно из решений об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов, либо о ликвидации. Вот в акционерном обществе ЦЭП в 2016 году.
21 слайд.
Да. Стоимость чистых активов стала отрицательной величиной. Статья 251 пункт 1 Налогового кодекса содержит перечень доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы. В 2016 году, в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса, не учитывались доходы, если налогоплательщик получает безвозмездные средства на увеличение чистых активов. Полученные денежные средства не облагались налогом на прибыль при условии, что передающей стороной является акционер общества этой льготой, действующей до 1 января 2018 года, воспользовались и акционерное общество воспользовалось. Но с 1 января 2018 года федеральным законом от 30.09.17 номер 286 о внесении изменений в налоговый кодекс в пункт 3.4 статьи 1 статьи 251 сильно изменился. И нет информации о необложении налогом на прибыль денежных средств, полученных с целью увеличения чистых активов. Теперь налогом не облагается только прибыль в виде невостребованных акционерами дивидендов или части нераспределенной прибыли. Такая ситуация бывает у крупных акционеров общества, которые не имеют полных данных о расчетном счете своих акционеров, и некоторые акционеры не получают дивиденды и не востребуют их. Поэтому у компании остается много невостребованных средств. С 1 января 2018 года в Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения. Первый – это вклад в имущество хозяйственного общества, значит, согласно пунктам 3.7, под пунктом 3.7, пункта 1, статьи 251. При определении налоговой базы здесь не учитываются доходы в виде имущества, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества. В внепубличном акционерном обществе особое правило внесения вклада в имущество применяется только в том случае, если они предусмотрены уставом компании. Ну, во-первых, уставом непубличного общества могут быть предусмотрены, что по решению общего собрания акционеры обязаны внести вклад в имущество, а также могут быть установлены порядок, сроки, основания внесения вклада. Решение о принудительном внесении вкладов должно быть принято единогласно. Если акционер не исполнит решение общего собрания, то другой акционер или само непубличное общество может через суд обязать уклониста внести вклад в имущество. Во-вторых, в уставе можно закрепить, что по решению общего собрания допускается возложение обязанности по внесению вклада только на владельцев определенной категории. Такое решение считается принятым при одновременном соблюдении двух условий. Решение набрало не менее 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании. И решение единогласно поддержали все акционеры, которые будут обязаны внести вклады. И в-третьих, уставом могут быть предусмотрены различные ограничения, связанные с внесением вклада в имущество непубличного общества. Классический пример – это ограничение максимальной стоимости вкладов, вносимых всеми или определенными акционерами. Во всех трех случаях вклады вносятся пропорционально долям акционера в уставном капитале, однако в уставе можно закрепить и непропорциональное распределение. Если же в уставе никаких специальных положений о внесении вклада в имущество нет, то акционер просто заключает с компанией предварительно одобренный советом директоров договор о внесении вклада. Этот вклад не увеличивает уставный капитал общества в соответствии с требованиями пункта 32.2 закона. То есть теперь, чтобы у получателя безвозмездных средств от акционера, вне зависимости от того, какой долей владеет передающей была льгота, нужно, чтобы это было оформлено как вклад в имущество. В Гражданском кодексе есть такое понятие, как вклад в имущество. Такой вклад может быть внесен любым акционером в любое время на основании договора с обществом, предварительно одобренный решением Совета директоров. В этом случае остальные акционеры вносить вклады в имущество общества не обязаны, кроме случаев, когда они сами оказались обязаны совершить соответствующую сделку с обществом. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество, не применяются положения Гражданского кодекса о договоре дарения. В абзаце 3 пункт 1 статьи 32 прямо сказано, что к договору о внесении вклада в имущество норма дарения не применяется. И второй механизм – это безвозмездная передача имущества на основании подпункта 1, пункт 1 статьи 251.
Слайд номер 23.
Да. В этом пункте при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученные российской организацией безвозмездно. От физических лиц, если уставный капитал получающей страны более чем на 50% состоит из вклада этого физического лица, от организации, если уставный капитал получающей страны более чем 50% состоит из вклада передающей организации, а если передающее имущество организации является иностранной организацией, доходы, указанные в настоящем подпункте, не учитываются при определении налоговой базы только в том случае, если государство постоянного местонахождения, передающее организации, не включено в перечень государств и территорий, утвержденные Минфином Российской Федерации. При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество, за исключением денежных средств, не передается третьим лицам. В случае нарушения этого правила вклад учредителя в добавочный капитал будет признан налогооблагаемым доходом. То есть, если акционер общества владеет более чем 50% уставного капитала, то он может передать обществу имущество или денежные средства, и полученное не будет облагаться налогом на прибыль. В отличие от вклада в имущество, здесь есть условия о размере вклада. Как и ранее, можно вносить денежные средства безвозмездно, не оформляя их как вклад в имущество, но при условии, что у передающего доля должна быть не менее 50% от уставного капитала. Если учредитель передает имущество, то общество не может передать право собственности на него в течение одного года со дня получения. Логика законодателя понятна. Освобождается от налогообложения своего рода помощь участника своей компании, ведь он передал имущество для использования ее самой, а не для сдачи в аренду. Таким образом, с 1 января 2017 года имущество и денежные средства, переданные учредителем для увеличения счетных активов, исключены из перечня доходов, не учитываемых при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Увеличивая стоимость чистых активов, следует обдуманно выбирать способ в зависимости от бизнес-целей предприятия и тщательно оформлять документы, учитывая возможные налоговые последствия.
Завещенный вопрос по последнему абзацу. Вот вы пишете выбирать способ и тщательно оформлять документы. Какие корпоративные действия, по-вашему, должны быть здесь приняты для того, чтобы реализовать все то, о чем вы нам сказали об увеличении стоимости чистых активов?
За то, что вот как бы у меня был опыт, как я вам сказала, по поводу еще в 2016 году, когда, значит, вот эта статья 251, она еще не претерпела изменения. Поэтому, в принципе, мы там сделали это легко и просто. Сейчас, конечно, в общем-то говоря, здесь все зависит от того, какие требования. Вот, ну, например, если мы говорим по поводу, значит, 50%, которые имеет, значит, может, даже здесь имеется в виду, наверное, все-таки, что здесь это материнское общество может передавать своему дочернему предприятию, своему дочернему именно помощь финансовую. Вот здесь вопрос стоит о том, и здесь практика любая может быть. Ну а вообще, наверное, вот принимать в уставе вот такие вот требования, как я сказала, значит, где каждый акционер должен обязан вложить, значит, свои денежные средства, я думаю, но это слишком драконно.
Но это будет решение собрания, да, или совета директоров, или что-то, правление, кто?
Нет, конечно, это решение собрания, а как же? Я же говорю про единогласие, я же вам сказала.
единогласное решение собрания о привлечении.
Да. А если у нас идет нет такого в уставе никаких особых случаев, таких вот требований, то тогда можно, как я сказала, любое может акционер в конечном итоге по договору с обществом, которое принято советом директоров, вложить свои средства.
То есть это будет выглядеть как крупная сделка там или заинтересованность?
Как крупная, как заинтересованность нет. А вот как крупная сделка возможна.
Ну, если у кого-то еще такие уже вопросы возникнут, можем смело отправить их к Ивану Филимоновичу Салихард, да, и к его статье в журнале о вкладах общества, в имущество общества, вернее. Пожалуйста, дальше.
Требования положения раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, утвержденные Банком России за номером 454, устанавливается необходимость раскрытия информации в ленте новостей и в интернете. Банк использует свое законное право определять состав, порядок и сроки раскрытия в соответствии с пунктом 26 статьи 30 закона о рынке ценных бумаг и статьи 92 акционерном обществе. Мы по договору с эмитентами осуществляем раскрытие информации, отслеживаем оплату по счетам Интерфакса и предлагаем свои услуги по формированию электронных ключей совместно с Инфотекстрат. Рассмотрим такой случай. Акционерное общество открытое С в январе 2015 года на внеочередном общем собрании акционеров приняло решение о ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии, об утверждении порядка сроков ликвидации. На следующем внеочередном собрании акционеров приняли решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса. Но из-за недостатка денежных средств у общества, отсутствия способности удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и уплате обязательных платежей в полном объеме, в конце 2015 года решением арбитражного суда Пензенской области было введено конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий продлевает срок конкурсного производства почти на 2 года, но не оплачивает задолженности по налогам и сборам. Одновременно общество С заключает договор о передаче недвижимого имущества с обществом Д, которое является крупной сделкой заинтересованностью для получения денежных средств общества. Из-за финансовых проблем не проводит собрание для принятия решения об одобрении в указанной сделке. Конкурсный управляющий подает иск о признании сделки недействительной, суд удовлетворяет его. Чтобы на имущество не было наложен арест, и чтобы оно не было продано за бесценок, само общество заключает мировое соглашение с налоговой инспекцией, где поручителем выступает Д, который погашает задолженность общества перед налоговой инспекцией. Арбитражный суд принял решение об удовлетворении мирового соглашения и о прекращении процедуры банкротства и прекращении полномочий конкурсного управляющего. Вот такой сложный процесс получился.
Секундочку. А вот скажите, пожалуйста, давайте вернемся чуть выше. Второй абзац снизу. Одновременно С заключает договор с Д.
Да.
Так вот, смотрите, оно, если конкурсное вводится, органы управления же, они же отстраняются.
Ну что, если конкурсный управляющий, то, в общем-то говоря, может рассмотреть этот вопрос, и кредиторы могут решить этот вопрос.
То есть, органы управления С... С одобрения кредиторов и конкурсного управляющего заключили этот договор. Так
должны были. Они не сделали это. Они просто заключили и все. И никакого собрания не проводили. И, естественно, конкурсный управляющий подает иск.
То есть в обход конкурсного управляющего.
Так, вот в обход конкурсного управляющего понятно. Это все неправильно. Так, теперь последний абзац. С заключает мировое соглашение с налоговой инспекцией.
Да, потому что не платились совершенно налоги и сборы, конечно. И почему, собственно говоря...
Можно вопрос? Ага. Кто представлял интересы С перед налоговой инспекцией? Директор решением суда отстранен, А конкурсный, как я понимаю, он уже тут совсем другие игры играет.
Не, ну почему он согласился, конкурсный управляющий, потому что, ну, в конечном итоге договоренность была достигнута. Куда деваться-то было?
А, и он выступил, сам пошел в налоговую.
Да, он выступил, да. Значит, он говорит, нет, я не согласен с этим вот, значит, как бы договором о передаче, но так. В то же время платить надо же налоговой инспекции. Он, в общем, соглашается на заключение мирового соглашения, выплачиваются все, значит, все долги налоговой инспекции, и арбитражный суд принимает решение об удовлетворении этого мирового соглашения, о прекращении процедуры банкротства.
Ну, замечательный конкурсный. Прям вот.
Ну, вот такой был. Ну, все потом не так все замечательно получается, потому что, значит, затем это общество заключает уже договор с регистратором на проведение годового общего собрания, на котором решается вопрос о прекращении процедуры ликвидации и все обязательные вопросы, отнесенные к решению годового собрания.
Это 26-й слайд, я обращаю внимание. Да. Так, дальше.
И далее это общество ЦСЭ заключает договор на раскрытие информации в ленте новостей, тоже с регистратором, и мы в свою очередь размещаем всю необходимую информацию за 17-й финансовый год.
Так.
Но Центробанк проверил порядок и сроки раскрытия информации у общества и выявил ряд нарушений, а именно в интернете, ленте новостей отсутствует годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет за 15-й и 16-й годы. Это тот период, когда эмитент находился в стадии ликвидации и не проводил никаких общих собраний. Центробанк направил предписание на устранение этих нарушений. Ну, эмитент обратился к регистратору за консультацией, а мы, в свою очередь, после консультации с представителем Центробанка, предлагаем обществу написать ходатайство в Центробанк о продлении срока опубликования годовой бухгалтерской отчетности годового отчета за прошедшие годы и одновременно на заседании действующего состава Совета директоров, избранного в 2017 уже году, необходимо предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет и годовой отчет за 15-16 годы и принять решение о созыве внеочередного собрания для утверждения на нем годового бухгалтерского отчетности, годового отчета за 15-16 годы. Ну и потом, в общем-то говоря, разместить это в ленте новостей. По крайней мере, вот представитель Центробанка с этим согласился.
Так, Жильфина, смотрите. То есть это вы нам рассказываете, ситуация была в 2017 году или в 2018?
Нет, оно сейчас уже происходит.
Сейчас происходит. Так, собрание...
Собрание только назначено еще. Вот.
Так, собрание 2018 года, оно утверждало годовой отчет за 15, за 16.
Оно еще не... В смысле, да, это вот теперь уже. Ввиду того, что совет директоров уже он не избирался ни в 2015, ни в 2016 году. Поэтому, так. В принципе, мы могли провести только годовое собрание в 2017 году, и чтобы избрать этот состав совета директоров. Так. И теперь уже действующий состав Совета директоров может уже, в общем-то говоря, утвердить предварительно годовые отчеты за 15-16 годы. Вот такая ситуация.
Вот я вот это хотел услышать. Так вот меня вопрос все время интересует, не знаю, кому его задать. Какой же срок давности в полномочиях, скажем так, вот Марина Ильина при нас сидит рядом с нами, она мне поправит. Срок давности для утверждения этих отчетов. Можем ли мы в 2019 году решением Совета директоров утвердить за 2013 год, за 2015, за 2016?
Не знаю, да. Как это вам...
Дадим слово Марине Владимировне.
Давай.
Ну, я думаю, здесь же была консультация с представителем Центрального банка.
Ну, в Центральном банке несколько тысяч народу работает, поэтому...
Ну, у нас как, гражданское право говорит о том, что можно все, что не запрещено. Если им выкатили такое предписание о том, что они действительно не разместили за те годы, когда Центральному банку известно, что в Югрюле сведения об этом есть, что они находились в стадии банкротства, да, была публикация на Федресурсе об этом, и все равно они требуют задним числом каким-то образом в настоящее время избрать органы, которые компетентны утвердить те бухгалтерские отчеты, которые они по сути не могли и не должны были там утверждать, либо что-то еще. Ну, это не запрещено законом. Сроков давности каких-то таких вот нигде не написано, не указано.
То есть мудрый юридический ответ, что не запрещено, то можно.
Да.
Да. Дмитрий Александрович.
Что касается практики главного офиса, у нас тоже было несколько таких историй, причем под приглядом Центробанка, когда у нас новые органы управления утверждали отчетность в радиусе там 3, если даже 4 лет. И еще раз подчеркну, что это было так сказать, под приглядом Центробанка, то есть это прошло, никаких возражений не вызвало, а наоборот, было ими инспирировано.
То есть, если мы сегодня на 30 января 2019 года увидим, что предложили в повестку дня акционеры утвердить годовой отчет за 1996 год и последующие, и так по порядку вопросов 20, то все будет нормально. Все, что не запрещено, то можно. Так, Мария Владимировна?
Ну, я думаю, до 96-го года не дойдет. Ну, какие-то там 13, 14, 5, да, что-то такое, ага. Да, будет.
Сколько хранится должна
да, я думаю, да.
Они за период и требуют.
Ну, бухгалтерская отчетность, она же постоянно сохраняется.
Опубликовано должно быть на сайте в течение 5 дней. То есть, годовых отчетов, там, бухгалтерских балансов.
Так, очень интересный
на
вопрос.
На этот период и срочно.
Так, Жаль Ефимовна, пожалуйста, дальше, у нас время уже совсем.
Как видно, я быстренько.
27 слайд.
Как видно из примера, нередко корпоративная жизнь акционерного общества усложняется наличием конфликта, связанного с возвещением при ликвидации общества, причиненного незаконными действиями ликвидатора или акционеров, в частности, непроведения общих собраний акционеров, либо кредиторов. На практике чаще всего внеочередные общие собрания включают в повестку дня решение вопросов о согласии на совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью. Например, общество А проводит неочередное общее собрание с повесткой дня. Решение вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Так, Зоя Ефимовна, одну секундочку. Вы меня извините, в Москве 10 часов 30 минут.
Я очень быстро. У меня только...
С регламентом, секундочку. В соответствии с регламентом корпоративной среды мы продолжим ваше выступление.
Нет. Так продолжать нечего, потому что у меня два слова.
Пожалуйста, давайте.
Я даже как бы сокращу здесь и напишу о том, что ситуация в том, что, значит, как бы в этом случае вопрос решался только, значит, по заинтересованностью. Но ввиду того, что, значит, нам поручают, значит, проведение когда собрания, мы только не только выполняем функцию счетной комиссии, но разрабатываем всю необходимую документацию, и при подготовке к проведению этого внеочередного собрания мы выясняем, что это еще была и крупная сделка. А раз крупная сделка, ее надо каким-то образом утвердить еще и на совете директоров. И причем от того, какое решение будет принято на совете директоров, у нас будет звучать по-разному формулировка вопроса дня. Она будет звучать либо согласие на совершение сделки с заинтересованностью, либо согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью, если единогласие не было достигнуто. Вот. Поэтому, значит, как бы я заканчиваю. Ну, как я раньше говорила, что приоритетом нашей деятельности является комфортные условия для эмитентов при оказании услуг регистраторам, мы предлагаем все усилия, чтобы избежать конфликтных ситуаций на общих собраниях, и предлагаем очень много вопросов, не буду говорить каких, потому что уже некогда. И резюмируя все сказанное, нужно отметить, что готовых рецептов для разрешения корпоративных споров в сложных ситуациях нет. Каждый случай требует отдельного рассмотрения. И хочу подчеркнуть, что активное содействие с регистратором представляет возможность эмитентам избежать неприятных ситуаций в случае нарушения законодательных норм.
Спасибо, Зоя Ефимовна. Все внимание обратили на 29-й слайд, на город Пензу. Зоя Ефимовна у нас со своим коллективом первопроходит и задала тренд такой, что никого не оставила равнодушным к сказанному и к высказанному, и это самое интересное и самое главное. Следующее у нас будет 6 числа заседание, 6 февраля, совместное тандем Тюменского и Санкт-Петербургского филиалов, мы будем свидетелями анализа их опыта. Всего вам доброго, до свидания. Завтра в эфире встречаемся по служебной части. До свидания.